Значит, следующая железа, это чистая эндокринная железа, их две, на самом деле это парные железы, левой и правой, называются надпочечники. Над почками они находятся. Значит, это очень маленькие, вот если их непропорционально большими нарисовали, они весят примерно где-то около 5-7 граммов. Что у нас случилось? Вот это что? Вот так. Вот так. Вот так, нормально. А дальше. Вот сейчас вот на первой-то паре нормально вроде бы. Вот так надо стоять. Ага. Значит, смотрите, на самом деле, если мы вот так вот разрежем, сделаем разрез надпочечников, то мы увидим два слоя. Верхний слой светлый, более светлый, это так называемое корковое вещество, или, как его называют часто, кора надпочечников, или кортекс. Да? И вот в этом верхнем слое вырабатываются как раз кортикостероиды, гормоны, или, как их еще называют, кортикоиды. Это кортикоиды. А внутри более темное вещество, это так называемый мозговой слой надпочечников, или иногда их тоже так называют мозги надпочечников. И вот эти вот клетки, которые находятся в мозговом слое, они очень похожи на клетки симпатической нервной системы. И вещества, которые синтезируются в этих клетках, это тот же норадреналин, абсолютно тот же норадреналин, который синтезируется в окончаниях симпатического нерва, который является. Только смотрите, тот норадреналин, который в нерве, мы его называем медиатором, а здесь норадреналин мы называем гормоном. Химическое строение одно и то же. Только если в нервусе, в этом симпатикусе, у нас останавливается синтез на норадреналине, то здесь синтез идет дальше, присоединяется к норадреналину еще одна метильная группа, и мы получаем адреналин, то есть полноценный уже вот этот гормон, адреналин, да. Здесь гормон, а там медиатор, гормон. Гормон, просто. Мы же о гормонах говорим, да? Значит, ну, на самом деле у нас вот этот адреналин, где он у нас, адреналин, значит, это как бы недоделанный такой, норадреналин, это недоделанный адреналин. Эффекты этих двух гормонов, они похожи. Практически одинаково действуют на сердце, только выраженность адреналина на сердце более сильное, то есть и норадреналин, и адреналин, они усиливают работу сердца, то есть повышают частоту сердечных сокращений, повышают силу сердечных сокращений, возбудимость и проводимость сердечной мышцы. Вот, норадреналин в меньшей степени это делает, но все то же самое. Также адреналин повышает возбудимость центральной нервной системы, действует на бронхи. Ну, в общем, все те эффекты, о которых мы говорили, да, когда говорили о симпатической нервной системе, то есть расширение бронхов. Значит, единственное, что очень интенсивно адреналин действует на расщепление, скажем, гликогена в печени и повышает уровень глюкозы в крови. Да, кстати, могут у вас спросить такой вопрос. какие гормоны обладают гипергликемическим действием. Значит, что такое гипергликемия? Гипергликемия – это повышенный уровень сахара в крови. Повышенный уровень сахара в крови называется гипергликемия. Значит, так вот, значит, один из гормонов, который обладает таким действием гипергликемическим, это адреналин. Значит, как это происходит? Значит, я уже вам говорила, да? Гликоген состоит из остатков глюкозы, когда расщепляется, глюкоза отщепляется и выходит в кровь, и таким образом уровень глюкозы в крови повышается. Также адреналин усиливает, то есть он обладает, да, еще вот очень важная функция адреналина, он также усиливает анаэробный гликолиз в скелетных мышцах. Значит, что такое гликолиз? Это расщепление гликогена или глюкозы. Анаэробный, значит, без участия кислорода. И в результате этого процесса у нас образуется лактат, да, и свободные водородные ионы. Значит, вот адреналин, он способствует, в первую очередь, мобилизации анаэробной работоспособности, то есть мобилизует вот эту вот энергию для выполнения достаточно интенсивной, но не очень, скажем, длительной физической нагрузки. Значит, помимо этого, адреналин также участвует, ну, скажем, в мобилизации и аэробной работоспособности. Каким образом? Он обладает липолитическим действием. Значит, еще один термин – липолиз. Да? Что такое липолиз? Это расщепление жиров. Значит, не только это происходит не сразу, это расщепление, но тем не менее, когда уже уровень нагрузки снижается до среднего, иногда и ниже среднего, и клетки, вот главное условие расщепления жиров в организме, чтобы клетки получали столько кислорода, сколько им необходимо для их работы. То есть потребление кислорода должно соответствовать кислородному запросу. И это бывает только при работе низкой интенсивности, длительной аэробной работы, или после окончания интенсивной физической работы в процессе восстановления. Или сейчас, когда вы сидите, у вас сколько вам надо кислорода, столько вы получаете. А сколько вам надо, знаете? Потребление. Ну, вот вам Владимир Александрович рассказывает, когда про дыхание, наверное, расскажет уже тему. То есть вот в состоянии покоя наши клетки потребляют очень мало, скажем, кислорода. Если мы возьмем, ну вот так, среднего мужчину ростом 170 сантиметров, примерно 70 килограммов, в районе 30 лет, значит, у него потребление кислорода в покое составляет где-то порядка 250-300 миллилитров в минуту. То есть это стаканчик. То есть за минуту стаканчик кислорода ему хватает. Если мы дадим максимальную нагрузку аэробную, потребление кислорода может доходить, если человек не тренированный, 3 литра в минуту, дальше 6 литров в минуту, это в 2 раза больше, это спортсмены наши, которые целенаправленно тренируют выносливость. Представляете, 250 миллилитров, да, и 6 литров, насколько увеличивается. Вот такие вот резервы наш организм имеет. Так, значит, и вот когда потребление кислорода составляет, я уже сказала, где-то примерно в районе, вот здесь вот эти аэробные нагрузки, знаете, их принято как тестировать, говорить, что нагрузка с потреблением кислорода 50% от максимального. Это считается маленькая нагрузка. Вот при таких нагрузках, когда в половину от максимального потребляется кислород, это достаточно, чтобы окислялись жиры. Дальше, что у нас делает? Вот смотрите, очень интересно, он влияет, адреналин, на наш белковый обмен. В Вообще адреналин считается, смотрите, есть гормоны, которые обладают анаболическим действием, да? То есть они способствуют синтезу, они все синтезируют и лечат. Есть гормоны, которые все расщепляют с выделением энергии. Да? Это вот как раз адреналин туда относится, кортизол. А вот несмотря на...
Что?
Анаболизм – это синтез каких-то веществ. А катаболизм – это расщепление веществ, как правило, с выделением энергии. Поэтому когда у нас во время физической работы, когда нужна энергия, у нас в основном работают как раз вот катаболические гормоны, а в восстановительный период занимается уровень анаболических гормонов. И, про белковый обмен. Значит, смотрите, вообще, так как он катаболический, он должен расщеплять белки. Да? И действительно, в высоких концентрациях адреналин расщепляет. Ну, не так сильно, как кортизол. В основном у нас кортизол, который повышает уровень аминокислот. Значит, адреналин тоже расщепляет. Но если концентрация адреналина в крови невысокая, то получается, что он за счет того... что он обеспечивает клетки энергии, эта энергия идет на синтез белковый в том числе, как бы можно сказать, что таким образом при невысоких концентрациях он как бы способствует синтезу белков. И на сосуды. Вот в чем вообще разница основная между адреналином и норадреналином? Норадреналин, как правило, сужает сосуды, и вот это сосудосуживающее действие, оно выражено более ярко у него, чем у адреналина. Адреналин тоже, если мы возьмем, например, сосуд, вырежем отдельно, пожмем его адреналином, он у нас сужится. Вот. А в организме все не так, у нас там есть разные связи, и разными обходными путями получается такая вещь. Особенно во время физической нагрузки. У нас адреналин расширяет сосуды мозга, мы говорили на первой лекции, да, сосуды сердца и сосуды работающих мышц. Это оправдано, да, необходимостью того, что все клетки этих органов должны получать кислород в большом количестве, необходимый для выполнения физической работы. Значит, сердце, нервная система, сердце, мозг и работающие мышцы. Все остальные он сужает. Да, то есть вот так вот перераспределяет. Причем на работающие мышцы очень, если у нас в покое, когда у нас мы сидим в покое, мышцы у нас примерно получают, ну где-то, скажем, в районе 20% кровотока от всего кровотока, да, в разных областях, если мы возьмем, да, то во время физической работы вот эта доля кровоснабжения увеличивается до 70-75%. То есть пошел вся кровь в мышцы. Значит, это вот то, что касается у нас мозгового слоя и адреналина. Дальше у нас кора надпочечников. Вот кора надпочечников, она неоднородна, вот этот вот светленький корковый слой. Он имеет там разные клетки, или разные зоны иногда его называют. И в разных этих клетках вырабатывается различные вещества. Значит, первая группа этих кортикоидов называется минералокортикоиды. Значит, можете не запоминать такие названия, запомните одно название. Это альтостерон. Значит, альтостерон. Минералокортикоид под названием альтостерон. Он вырабатывается в клубочковой зоне. Что делает альтостерон? Альдостерон регулирует обмен натрия и калия в организме. Нет, слушайте, регулирует. Альдостерон регулирует обмен натрия и калия. А теперь каким образом он его регулирует? Да? Смотрите, натрий и калий, помните, на первом занятии мы говорили, они и тот, и другой участвуют в образовании нервных импульсов. И вот чтобы у нас передавалось возбуждение от клетки к клетке, нам необходимо, чтобы у нас все время был баланс натрия и калия, если вдруг по какой-то причине у нас будет избыток калия, недостаток натрия, нервные импульсы не будут возникать. То же самое, если будет избыток натрия, недостаток калия, то же самое. Поэтому вот этот баланс, он очень важен. И организм этот баланс поддерживает при помощи, в том числе, вот этого гормона альдостерона. Значит, каким образом? Значит, этот гормон задерживает натрий в организме. То есть в почках. Помните, мы говорили про какой гормон? Вазопрессин, да? Антидиуретический гормон. Что он делает в почках? Усиливает обратное всасывание воды. Да? Повышает давление. Гормон альдостерон усиливает обратное всасывание натрия. Тоже в этих слепых канальцах. То есть получается, что он задерживает натрий в организме. Да, конечно. Если, значит, этот натрий, где он задерживается? В сосудах. Чем больше натрия в сосудах, тем больше что натрия он к себе чего притягивает? Воду. Соответственно, таким образом этот гормон тоже препятствует обезвоживанию организма, но другом организму, но другой механизм, через натрий. Он задерживает натрий, натрий задерживает воду.
А тоже уменьшает количество мочи?
Да. Потому что вода сохраняется в организме и повышает, то есть эффект, я говорю, такой же, как АКТГ, значит, и повышает артериальное давление. Тоже он повышает. Значит, при этом он не препятствует выведению калия. Здесь вроде бы нелогично. Да? Почему? Мы всегда стараемся есть там разные продукты, содержащие калий, да, калий нам нужен, натрий вроде бы всегда есть, калий бывает недостаток, но вот такая вещь происходит. Значит, уровень этого гормона повышается при физической работе, при интенсивной, а как правило, интенсивной анаэробных нагрузках. И ну, через какое-то время, когда уже начинает, ну, спортсмен потеет, и с потом у нас в основном выводится ионы калия из организма. О, извините, ионы натрия. С потом мы теряем натрий. Калий у нас остается, и еще при анаэробном гликолизе побочным продуктом является образование ионов калия. То есть если мы в таком большом количестве потеряем натрий, у нас может произойти дисбаланс натрия и калия. Поэтому как бы вот этот гормон следит, если много калия он его выпускает, а натрий при этом задерживает. Но опять же в разумных пределах. То есть все как надо. Значит, дальше. Следующие самые вот, вообще жизненно важные гормоны, если они не вырабатываются, человек слабеет, теряет силы и летальный исход. Это глюкокортикоиды. Значит, синтезируются они в пучковой зоне. Глюкокортикоидов много, их разных. Это кортизон, гидрокортизон, знаете, такая вот болезнь, мазь такая есть, противовоспалительная. Кстати, все глюкокортикоиды, они обладают противовоспалительным действием, они снижают воспалительные реакции. И вот те вещества противовоспалительные, да, которые называются гормональные, да, препараты, они все синтезированы на основе вот этих вот глюкокортикоидов. Значит, это выраженные катаболические гормоны. И эти гормоны, почему их еще называют жизненно важными, даже их еще называют гормоны адаптации, они регулируют практически все основные обменные процессы, регулируют обмен белков, жиров и углеводов. И помогают организму приспосабливаться к изменяющимся условиям, как климатическим, так и любым другим, в том числе к физической нагрузке. Значит, что происходит? Как бы кортизол его считают, называют даже, что это главный катаболический гормон. Я уже сказала, он все расщепляет, и в том числе, смотрите, он расщепляет углеводы. Значит, почему еще эта группа называется глюкокортикоиды? Да? Не от слова глюки, да, их так назвали, а от слова глюкоза. Значит, потому что эти гормоны повышает уровень глюкозы в крови. То есть действует на так же, как и адреналин, эффекты похожи на адреналин. Значит, эти гормоны действуют на гликоген в печени, расщепляют гликоген на глюкозу, и глюкоза выходит в кровь, уровень глюкозы в крови повышается. То есть это тоже гипергликемический гормон, кортизол. Дальше этот гормон обладает также липолитическим действием, то есть расщепляет углеводы, эти самые липолизы, это что у нас? Жиры, да? Расщепляет жиры. И тоже вот с жирами такая интересная вещь бывает. Вот, ну, вы знаете, иногда, когда прописывают вот эти гормональные препараты, начинают их принимать, и вес увеличивается, полнеют люди, вот, особенно женщины боятся. И я вот видела пример на дочке своей подружки, у нее был очень сильный пиелонефрит, и ей писали, не помню какой, преднизолон, по-моему, что-то такое, да? И она вот просто вот такая вот стала. Я была в шоке, думаю, господи, я была такая худенькая, думаю, неужели это сама... Нет, но потом все прошло, она вылечилась, она вся постранила, все хорошо. И вроде бы почему так получается? Этот гормон, который должен расщеплять жиры, он способствует, наоборот, ожирению. Значит, ну скажем так, в физиологических дозах этот гормон обладает липолитическим действием, то есть он жиры расщепляет. А в высоких концентрациях мы наблюдаем... Это так называемое ожирение по верхнему типу. То есть увеличиваются щеки, вот эти вот плечи, да, развиваются. Вот именно за счет, шея тоже вот так полненькая становится. Значит, это результат очень высокого уровня кортизола в крови, когда происходит... Ну, повышение, как мы говорим, да, а когда уровень? При стрессах высокий уровень кортизола, и мы об этом уже говорили, некоторые люди при стрессах, ну, просто волчий аппетит испытывают. И вот, возможно, даже вот за счет вот этого вот аппетита повышенного происходит вот такое вот ожирение. Потом оно, ну, может быть, иногда проходит, иногда остается. Да, и белки. Вот самый очень важный эффект оказывает этот гормон на белки. Вот спортсмены, они очень почему-то, прям они свой кортизол все отслеживают, они боятся, его говорят, кортизол съедает наши мышцы, значит, надо избавляться, надо снижать этот уровень кортизола. Не надо его снижать. У нас же все запрограммировано. Что происходит? Вот смотрите, у нас уровень кортизола, он меняется в зависимости от времени суток. Здесь спрашивали про гормон роста. Вот уровень гормона роста, он достаточно высокий в ночное время суток. Так? А уровень кортизола самый высокий в ранние утренние часы, рано утром, да, и это, в общем-то, обоснованно и оправданно биологически чем. Значит, мы с вами спали, да, здесь нам утром надо что? Вставать, выходить из состояния сна, значит, и вот иногда бывает, вот в 7 часов прекрасно проснешься, встанешь, бодрое, все хорошо. Посмотришь 7 часов, сегодня нет первой пары, вставать не будем, можно поспать. Засыпаешь до 10 часов и встаешь разбитая, и еще спать случится, вроде как-то, да? Значит, если вовремя встать, ну, вообще, конечно, там режим надо соблюдать, но это детей учим, да, со школы. Вот. Дальше в течение дня, то есть кортизол нам способствует приспособлению нашего организма уже к состоянию бодрствования. И в течение дня уровень кортизола потихонечку снижается. Вот он снижается, снижается, снижается. И самая низкая его концентрация – это где-то в 3 часа ночи. И вот в 3 часа ночи, вот кто работает, там ночные смены бывают, вот у них вот 3-4 часа, это самый тяжелый период, прям вырубает вот включается, очень тяжело. Вот. Ну и вообще тяжелое, как бы для больных это тяжелое время, когда вот это происходит. Вот. И да, вернемся, значит, к физике. Ну, где-то в часов 7 утра, да. Вот. И, значит, смотрите, во время физической работы уровень кортизола повышается. И что делает кортизол? Он действительно расщепляет белковые структуры, белки, скажем так. Да? Какие белки он расщепляет? Он расщепляет старые белковые структуры. В первую очередь это белки лимфоидной ткани. Кстати, опять же, если обратимся к нашим профессиональным спортсменам, у них иммунитет низкий, потому что у них уровень кортизола все время высокий, у них просто там на нуле иммунка. Да? Дальше расщепляет белки соединительной ткани и мышечные белки тоже. Но у нас все структуры нашего организма, они должны обновляться, да? То есть определенное количество времени у нас живут эти структуры, и потом из них, смотрите, вот есть такое, как оно называется, процесс называется глюконеогенез. Вот этот процесс глюконеогенез, он происходит в печени. Если его дословно перевести, это глюконеогенез, это новообразование глюкозы или гликогена из неуглеводных каких-то продуктов, в том числе из аминокислот. Так вот, во время физической работы, при расщеплении старых белков, у нас образуется большое количество свободных аминокислот. И вот эти аминокислоты, они выходят у нас в кровь, циркулируют в крови, попадают в печень. И иногда даже во время самой работы, если работа длительная, там идет, расходуются ферменты, какие-то белки израсходовались. Вот печень у нас очень умный орган. А там происходит синтез всего. И гликогена, да, и в том числе большого количества белков. Вот все белки плазмы крови, они синтезируются в печени. Собственные белки печени. Да? И вот если на данный момент не хватает каких-то там аминокислот для синтеза каких-то белков, в печени происходит процесс переаминирования. Из одной аминокислоты другая кислота. Значит, если не хватает углеводов, то некоторые девушки сидят на диете, там запасы углеводов минимальные, тогда происходит процесс дезаминирования, есть определенные аминокислоты, у них отщепляется амина, вот эта наша группа, а из безазотистого остатка синтезируются углеводы. Значит, таким образом, даже вот когда при длительной работе у нас вот те же марафонцы, да, у них это иногда происходит в момент физической работы, этот процесс глюконеогенез. И вот как раз этот гормон кортизол, он как раз стимулирует вот этот процесс глюконеогенеза, то есть образование гликогена. И да.
То есть в день, если человек будет жить, ну, а ровно просто на долгое время, его мышцы легкие могут расщепиться, видимо,
попасть. Да, это возможно, да, да. Да.
То есть они не восстанавливаются.
Значит, смотрите, когда они расщепляются, там же большое количество и других, то есть не только мышц, там. Не все белки превращают, и не все аминокислоты перейдут в углеводы. То есть останется еще достаточно большое количество свободных аминокислот, а дальше с вами все происходит. Вы закончили работу, да? У нас повышается тут же уровень инсулина. И инсулин способствует тому, что вот эти аминокислоты они начинают заходить именно в мышечные клетки. Вот. И так из них строятся те белки, которые необходимы мышцам уже на данный момент, которые... ну, скажем, те белки, которые участвуют там, в преодолении вот, нагрузки, которые подвергаются организму.
То есть все-таки кортизол может как-то способствовать разрушению мышечных
клеток? Да, он их разрушает, но потом они в ответ на это они синтезируются, ну, скажем так сказать, в увеличенном количестве.
То есть
если все хорошо, если вы еще хорошо питаетесь. У вас это самое. Так, дальше у нас, да, еще есть одна зона, это сетчатая зона, где вырабатываются у нас, они называются у нас половые гормоны, то есть аналоги половых гормонов, аналоги, да. Но это натуральные, называются они гонадокортикоиды. Вот эти гонадокортикоиды – это натуральные андрогены и эстрогены, то есть мужские и женские половые гормоны. Значит, как они вдруг оказались в надпочечниках? Да? Можно сказать случайно. В процессе синтеза глюкокортикоидов сначала образуются половые гормоны, а потом из них уже синтезируются глюкокортикоиды. Вот, и поэтому в организме женщины имеется всегда какое-то количество мужских половых гормонов, а у мужчин имеются женские половые гормоны.
То есть если мужские
Бывает, да, бывает такое. Но это, как правило, бывает уже в пожилом. Все-таки они так сильно не преобладают, мужские, да, женские их забивают. Но вот если посмотрите, вот уже совсем пожилые бывают старушечки, как правило, не полненькие, а бывают такие худые, сухенькие старушки, у них усики прорезываются, и вот даже такие вот волоски, вот у них. У нас жировая ткань, уже, вот, не расстраивайтесь особенно, женщины расстраиваются, когда начинают полнеть в менопаузе. Да? Это защитная реакция организма. У нас в жировых клетках вырабатываются женские половые гормоны. Чем толще женщина, тем у нее лучше кожа в пожилом возрасте. Если приглядитесь, вот у них и морщины меньше у полненьких, и все, чем у этих. Поэтому нечего особо переживать. Так, это... То, что касается у нас надпочечника. Дальше переходим к очень важной железе. Железа у нас называется поджелудочная. Мы о ней уже говорили. Это смешанная железа. Смешанная железа, то есть она и железа внешней секреции на 99% и на 1% это железа внутренней секреции. Значит, здесь посмотрим. Да, вот здесь очень хорошо у нас видно. Значит, эндокринные клетки, они разбросаны по всей железе в виде вот таких вот, вот эти синенькие такие звездочки, их называют островки Лангерганса. И имеют они разные клетки, есть там альфа-клетки, есть бета-клетки, и два основных гормона там вырабатывается. Это в бета-клетках инсулин и в альфа-клетках глюкагон. Значит, что у нас... Начнем с инсулина. Значит, инсулин – это белковый гормон. Примерно 50 аминокислот входит. Значит, первое вот, был расшифрован состав как раз вот белка инсулина, все последовательность всех аминокислот. Мы знаем, достаточно крупная молекула. И основное, что делает инсулин, он повышает проницаемость мембран клеток мышц, печени и адипоцитов, то есть жировых клеток, к глюкозе. То есть он способствует тому, что глюкоза в присутствии инсулина, значит, если уровень глюкозы поднимается выше нормы, да, вот сейчас был перерыв, там кто-то что-то ел, я ела зефир в шоколаде, сладкий. Да, ночь как раз. И жировых клеток. Да, значит, как только съели что-то сладкое, повысился. Ну, я съела только одну зефиринку. Надеюсь, что у меня эта глюкоза пошла все-таки в мышцы и в печень. Да? Если бы я съела коробку зефира, то большое количество глюкозы, чтобы в жировые клетки. Почему? У нас нет больших запасов вот таких депо в мышечных клетках, куда бы мы могли складывать большое количество гликогена. У нас всего гликогена содержится примерно, если так сказать, возьмем мужчину, в мышцах у него где-то около 300 граммов, если не меньше, ну и в печени где-то, ну всего не больше 400 граммов. Это вот все запасы гликогена. А мы вот на них там работаем даже долгое время, получается. Да? Поэтому, как только заполнились эти лукоиды гликогеном, весь избыток остального пошел в адипоциты. Адипоциты – это жировые клетки, а они такие вот, видели, они прям наполняются, там такая капля большая, вот она, жировая. Вот она заполняет, она как бы раздувается, эта клетка. Вот, кстати, вам задание надо. Как вы думаете, жировые клетки способны к делению, то есть, другими словами, увеличивается ли количество жировых клеток во взрослом состоянии? Вот смотрите, раньше считалось, да, что детей, как говорят, детей не перекармливаете, да, пока у них идет там закладка всех систем, потому что если там перекормили, там делятся жировые клетки, у них образуются, заполняются жиром, потом трудно. Потом появились работы, которые говорили, что увеличивается количество жировых клеток во взрослом состоянии, если вы примерно там заполняете. Потом появились другие работы, что нет, говорят, не увеличивается. Потом я ушла, мне уже некогда было читать, отслеживать. И на данный момент я не знаю последний гипотез, зато Калашникова спросить. Вот. Он вам, кстати, будет про ожирение рассказывать, да. Вот он у нас этим вопросом увлекается, коррекция веса и прочее. Вот, потому что тут одно откроет, то одно, то другое, поэтому все, что есть, это гипотеза. Мы вот сегодня вам одно рассказываем, через, потом откроет какой-то механизм, вдруг все по-другому. Так, значит, про инсулин. Да, помимо того, что инсулин способствует проникновению, значит, глюкозы в клетки, он также способствует транспорту аминокислот в мышечные клетки, это очень важно. Вот воздействие инсулина, вот те все свободные аминокислоты, которые образовались в результате расщепления белков, они начинают поступать, в том числе в мышечные клетки, и из них там под воздействием уже различных гормонов и соматотропного, и тестостерона, и прочих гормонов, идет усиленный синтез белка. Вот, кстати, в одной группе один из студентов мне сказал, я еще даже сначала не врубилась, он говорит, я несколько раз, спортсмен, мне говорит, тренер заставлял после тренировки колоть инсулин. Вот. Да, и я, значит, впала в эту кому, значит, шок гипогликемический. Что? Он, парень, да, после тренировки, ага. Вот, значит, а я сначала не думала, зачем этот инсулин до меня дошло, да, чтобы быстрее произошли вот эти вот восстановительные процессы, чтобы быстрее шел синтез белков, чтобы быстрее белки заходили. Да? Но очень трудно. И потом мне, опять же, наши ребята-спортсмены говорят, так это вообще очень часто практикуется. Вот. А бывает иногда, после вот у меня некоторые студентки, они в залах тоже фитнеса работают, и одна говорит, я все время держу, у меня есть, во-первых, мед под рукой, все время там чай сладкий, сахар, потому что некоторые приходят с утра тренироваться, так, не по завтраку. Вот. Им там даешь нагрузку, а потом смотришь, они говорят, хоп, и там чуть-чуть не блещусь. И здесь вот первым делом, вот если вот при вас такое вы наблюдаете, значит, надо что-то сладкое. Потому что, возможно, это как раз гипогликемия. То есть, когда уровень сахара в крови снижается, значит, чувствительные клетки мозга, они на это реагируют включением сознания. Ну, потом все приходит, но если, кстати, если не поступит сахар в кровь, то летальный исход. Да. У нас сотрудница одна, просто была одна дома, вот у нее случилась такая вещь, и все, не спасли.
У меня хирург разбился после тренировки, вот инсулин, он тоже и поехал, и в машине.
Плохо, ну вот я поражаюсь, ну вот зачем колоть? И там эти будут заходить аминокислоты, а вот хотят, чтобы все вот сразу и быстро.
Нет, случаи такие бывают.
То есть, грубо говоря, физическую нагрузку, ну, очень популярная просто есть практика делать аэробную нагрузку на дощах. Ну, то есть это же вообще, ну, это, ну, бессмысленно, это ни на что лучше не сделать, сделать только хуже. Но в лучшем случае ничего не сделать, ну, никак не изменится, что он не на голодный, что не на голодный.
Ну, считается, что на дощах у вас огромные жиры начнут там расщепляться, вы будете писать, но на самом деле не рекомендуется. Второй гормон. Значит, второй гормон называется глюкагон. Значит, вот глюкагон, прям можно сказать, антагонист инсулина. То есть глюкагон делает все противоположное инсулину. Значит, если инсулин синтезирует углеводы, да, увеличивает запасы, то глюкагон он расщепляет гликоген печени. И вот, то есть инсулин снижает уровень глюкозы в крови, глюкагон повышает уровень глюкозы в крови. Кстати, инсулин еще, он также, я говорила, я забыла, нет, он способствует образованию жиров, да? Да? То есть усиливает синтез жиров, и, смотрите еще, что очень важно, он препятствует расщеплению жиров. Пока у вас в организме высокий уровень инсулина, жиры расщепляться не будет, ни под воздействием никаких гормонов. Вот. Поэтому, а высокий уровень инсулина держится примерно в течение 20 минут после начала физической нагрузки. Вот. И только вот когда, если вы там после 20 минут снизите темп, и вот только тогда у вас там начнут потихонечку эти жиры расщепляться. Так, и что еще глюкагон у нас? Да, уровень глюкагона у нас повышается при физических нагрузках где-то на 40-й минуте только, вот когда, значит, уйдет инсулин, только тогда. Но это очень хорошо, потому что к этому моменту у нас там адреналина уже мало, да, израсходуется. Поэтому, кстати, глюкагон, он тоже, то есть эффект адреналина повторяет у нас. Так, дальше у нас с вами половые железы. Половые железы называются гонады. Гонады. И выполняют они уже две функции. Я говорила, значит, вырабатывают, во-первых, клетки половые гаметы, а в других клетках этих желез происходит синтез гормонов. Значит, мужские гормоны называются андрогены, представители тестостерон, его биологическая активная форма, дигидротестостерон. Значит, что делают у нас андрогены? Они обеспечивают развитие мужских половых признаков, формирование мышц скелета по так называемому мужскому типу, то есть делают мужчину мужчиной. Да? Значит, помимо этого, они обладают таким ярким анаболическим действием, усиливают синтез белков и препятствуют разрушению белков. Усиливают расщепление жиров. И, а при этом также способствуют проникновению глюкозы, как подобно инсулину, они способствуют тому, что глюкоза проникает в мышечные клетки, и таким образом уровень глюкозы снижается в крови. Женские половые, это все мужские, железы, это яичники, ну, у женщин целые там.
А можно скучку назад?
Так, целая группа женских половых гормонов называется она эстрогены, там эстрадиол, эстрон и так далее. Значит, обеспечивают развитие женских половых признаков. И вот смотрите, по уровню, если у мужчин уровень гормонов, вот, тестостерон, да, ну, примерно, можно сказать, все время постоянно. Ну, бывает, пока в стрессе, там, в особых ситуациях, да, а так он равномерный. У женщин уровень эстрогена, он колеблется в зависимости от их полового цикла. То есть вот эти эстрогены, они вырабатываются циклично. То есть есть периоды в жизни, когда уровень эстрогенов высокий, есть периоды, когда он низкий. И это очень влияет на работоспособность женщин и на их настроение, кстати. Вот мужчины должны знать, они все время иногда вот удивляются, что такое, вчера так было все замечательно у нас, такая кисочка, лапочка, а сегодня она портит, все не так, все и не то. А у нее произошла овуляция, в самом деле. Значит, смотрите, а вот часто девушки спрашивают, да, тренера, возможно ли тренироваться, да, в момент месячных, в момент менструации, да, начало цикла, когда идет. На самом деле это нормальный физиологический процесс. Если он проходит безболезненно, то тренировки не запрещены, но единственное, там определенные упражнения, на брюшной там пресс, нагрузки там и поднимать тяжести. Если болезненный процесс, никакая девушка, она будет лежать и никогда не пойдет ни в какой спортивный зал. Все наши спортсмены, они вообще не обращают на это внимания, если у них там что, они там тренируются. Но есть период середины цикла. Это период, в этих двух словах, чтобы мужчины понимали, как вообще происходит овуляция. Да? Значит, смотрите, значит, половой цикл, да, он, или он называется реальный менструальный цикл, да, он длится, ну, в среднем, скажем, 28 дней. Он может быть короче у кого-то, бывает 22 дня, бывает 30, бывает иногда еще больше, бывает, да. И вот за один половой цикл, за это, да, созревает одна яйцеклетка, ну, как правило, в одном яичнике. Вот работает один яичник, эта яйцеклетка зреет примерно 13-14 дней. Вот, значит, с первого дня, вот она, значит, там растет, и находится она в таком мешочке. Мешочек называется фолликул. Значит, вот она зреет. И выходит где-то на 13-14 день на поверхность яичника, и вот этот фолликул разрывается. И вот это вот есть овуляция. При этом уровень эстрогенов здесь максимальный. И вот работоспособность здесь бывает как раз вот не очень, да, вот, пониженная. Вот. Дальше яйцеклетка вышла, она готова к оплодотворению. Если в этот момент проникнуть сперматозоиды в женский организм, не смотри, такая, вот, фильм такой про яйцеклетку, вот, и несет такая лавина, миллионы сперматозоидов. Да, эту яйцеклетку, причем сперматозоиды, они, у нас есть мальчики и девочки, X и Y. И вот сперматозоиды Y, они более быстрые. Они обгоняют девочек, как правило, первый. Да, внедряется, оплодотворяет. И вот, как правило, кстати, вот в такой ситуации рождаются мальчики. Вот у меня несколько пар семейных, у них первая девочка, они вообще бредили мальчиком, и вот они, значит, все, они 2 года рассчитывали цикл, рассчитывали этот день овуляции, мерили ректальную температуру, чтобы вот прям именно вот день в день. И вот родили, да, оба родили, обе мальчика. Значит, другая ситуация, ну, это не факт, что это всегда так бывает, на самом деле. Когда у нас вышло, да, значит, если клетка оплодотворилась, дальше что происходит? Значит, вот этот фолликул, который разорвался, да, он превращается в эндокринную железу. Эта эндокринная железа называется желтое тело. И там синтезируется гормон прогестерон. Вот гормон прогестерон – это гормон беременности. Он способствует там, чтобы это все зашло в матку, прикрепилось, там как бы охраняет беременность. И при этом тормозит созревание уже других яйцеклеток. То есть пока женщина беременная, новые яйцеклетки у нее не созревают. Ну, раньше говорили, что если кормить грудью там, что тоже не созревает.
Ничего подобного.
Моя родная дочка старшая кормила она мальчика своего первого грудью. А там уже 4 месяца у нее, она заметила только эту девочку. Вот, так что, поэтому, но в момент беременности это точно. Дальше бывает какая вещь? Бывает, что сперматозоиды, да, там внедрились женский организм, а яйцеклетка еще не вышла. Она там зреет. Зреет, быстрее сперматозоиды мальчики пожили день-два, начинают умирать. Да. А девочки живут 3 дня, 4, 5. Дождались, вышли из секрета, оплодотворяют. Вот этот метод, это физиологический, ну, как вот, он считается как предохранение, да, физиологический. Некоторые там не любят различные там, препараты принимать, они четко, у кого есть цикл, да, они вот считают, что вот у нас, значит, весь цикл, овуляция, здесь безопасно, здесь безопасно, здесь опасно. И долгое время так предохраняется. А потом, бац, ошибка цикла. Потому что женский организм, его задача что? Рожать. Если долго не беременен, то думаю, как-то так, как вот я не беременна, надо быстро что-то поменять. Да. И, как правило, вот в таких ситуациях рождаются девочки, бывают. Так, ну ладно, значит, что у нас с работоспособностью? И как вообще физически, вот здесь вот особая такая статья про детей в период полового созревания, как физические нагрузки влияют на выработку половых гормонов. Отрицательно. Очень они влияют интенсивные физические нагрузки. Вот если сейчас взять спортсменок, гимнастика, акробатика, то есть те виды спорта, когда детей, вот нам сейчас ведут у нас эти спортивные секции, по-моему, 3 лет уже ведут, вот такие вот малявки, значит, и 12 годам из них уже готовят чемпионы. То есть это непомерные физические нагрузки. И вот девочки, да, у них, во-первых, месячные начинаются там 18-20 лет. Также они нерегулярные бывают, скудные. Некоторые потом забеременеют немного.
Я думаю, это из-за количества жировых
растений. Из количества, и это тоже очень важно. Да, вот есть определенные уровни жира, да, у них тоже. Ну, а посмотрите на наши гимнасты, понятно. Это вообще, да. То есть и нагрузки, и нет у нас, у них жировой прослой. Поэтому, к чему я так говорю? Не отдавайте своих девочек вот в такие. А мне потом говорят, а уже позже, да? Позже уже их бесполезно куда-то отдавать, да, тем не менее. Но здоровье все-таки дороже, потому что когда уже оттренированная женщина, вот на самом деле, смотрите, если человек не тренированный, значит, физические нагрузки, как раз у меня говорю, женщин, да, у них снижают выработку, вот такая зависимость, эстрогены снижают работоспособность, а физические нагрузки снижают уровень эстрогена. Что нельзя сказать о тренированном? Я говорю, если уже человек хорошо подготовлен, девушка, да, женщина, там любые нагрузки, у них с циклом все нормально, кстати, все хорошо, если все уже устаканивается. Значит, это то, что касается у нас
половых. Если у тебя есть какие-то таблетки, которые удаляют эти
гормоны, да.
Они вообще как влияют? Они просто притупляются? И еще?
Нет, там... Ой, там очень сложно, они там определенные тоже вызывают. Нет, есть такие вот, которые лечебные, да, они и как бы контрацептивные.
Ну да, просто вот это то, что у них, например, такой вот цикл, они пьют таблетки?
Да, появляется. Ну это там на этом. Ой, так, значит, подводим такой небольшой итог. Еще это еще у нас промежуточный итог. Значит, липолитические гормоны, значит, те гормоны, которые расщепляют жиры, да? Это кортизол в первую очередь, адреналин, норадреналин, соматотропный гормон, глюкагон, тироксин. Значит, гипергликемические гормоны, гормоны, которые расщепляют углеводы и повышают уровень глюкозы в крови. Это, опять же, адреналин, норадреналин, кортизол, глюкагон, тироксин, соматотропин. Так, и гормоны, которые усиливают синтез белка, тестостерон, соматотропин, инсулин. И вот тироксин тоже, он участвует в определенной степени в синтезе белка, поэтому его сюда тоже включают. Теперь следующая наша часть, как у нас происходит адаптация срочная. То есть, другими словами, что происходит с гормонами при выполнении физических упражнений. Значит, ну, во-первых, значит, с самого начала, да, выполнения нагрузки у нас, ну, повышается возбудимость центральной нервной системы, одновременно активизируется симпатическая нервная система. Все это приводит к увеличению синтеза адреналина и норадреналина. Значит, это все адреналин, норадреналин в кровь. Дальше адреналин опять действует на центральную нервную систему, и одновременно с этим активизируется вот эта гипоталамо-гипофизарная система. Иногда говорят гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система. То есть следующий эффект. У нас гипоталамус начинает вырабатывать кортиколиберины, да? Они стимулируют клетки гипофиза, где синтезируется кортикотропин, вот этот АКТГ, да? Этот гормон АКТГ с током крови доходит до коры надпочечников и усиливает синтез кортизола, да? Который, кроме своих основных эффектов, он еще и повышает чувствительность клеток к адреналину. То есть, получается, кортизол усиливает всю деятельность адреналина. Значит, это вот первый этап, да? Дальше постепенно начинает расти концентрация соматотропного гормона, альдостерона, вазопрессина по мере тироксина. И уже в самую последнюю очередь повышается у нас уровень глюкозы, не уровень глюкозы, а уровень глюкагона, да? Значит, уровень глюкагона повышается. Такое распределение гормонов. Долговременное. При долговременной адаптации, то есть когда вы постоянно тренируете организм определенными нагрузками, то у нас происходит изменение в выработке и выбросе, скажем, гормонов. Да? Значит, при вашей конкретной нагрузке, ну, можно сказать, как бы быстрее, сильнее включается и симпатоадреналовая система, и гипоталамо-гипофизарная система. И быстрее в кровь попадают вот эти, значит, смотрите, катехоламины – это адреналин и норадреналин. Кто не знает, да? Иногда их встретить такое название – катехоламины. Это адреналин, норадреналин. Также увеличивается выработка соматотропного гормона. Систематические нагрузки приводят к тому, что усиливается ответ клеток на гормональную стимуляцию. То есть получается, чтобы получить нужный эффект, требуется меньшее количество гормонов. То есть как бы нет вот такой вот, как бывает, знаете, при стрессовой ситуации, потому что мы знаем гормональное, то есть выбрасывается большое количество гормонов на любую стрессовую нагрузку. Здесь такой гормональной бури уже нет, а как бы сколько нужно, какое нужно количество гормона, столько оно и выбрасывается в кровь, и это позволяет ну, как бы продлить работоспособность, избежать истощения вот этих вот гормональных ресурсов. Но бывает, что бывает, когда все время стимулируются какие-то клетки определенными гормонами, то какой-то, то есть помните, мы говорили, что нам нужно, чтобы было обязательно. Ну, утомление наступило, да, то есть какой-то стресс все-таки был, да, чтобы эффект получить. Значит, и когда интенсивность работы уже не дает данный эффект, да, чтобы нам обязательно, ну, чтобы этот гормональный эффект, он был, ну, выше среднего, скажем, да, как надо. То есть надо в какой-то момент повышать нагрузку, чтобы получить именно вот такой вот гормональный эффект, эффект, который нужен для развития тренированности. Ну, это вот будет вам Дмитрий Геннадьевич рассказывать эти разные теории, практику тренировки. Так, значит, что у нас с утомлением? Как влияет ли эндокринная наша система на развитие утомления? Да, у нас может наступить истощение. Вот, кстати, с адреналином очень интересные проводили эксперименты. Значит, когда проводилось с лягушачьей лапкой, значит, она так вот работала, и такой записывались вот эти вот. И вот, значит, работает эта лягушачья лапка, и потом все медленнее вот эти вот движения, все, значит, потом вроде бы все, и если вколоть адреналин в этот момент, да, то, да, то усиливается работа. И бывает, вот у спортсменов тоже так называемый эффект финиша, конечный эффект, вот он бежит, уже сил нет, вот уже еле ползет, да, и тут уже перед ним, значит, все, ленточка. И вот он морально собирается, последний этот всплеск адреналина, и работоспособность повышается, но потом очень быстро, ну, утомление все-таки наступает. Да, при длительных нагрузках что может происходить? Может снижаться чувствительность клеток, особенно это если вот этот эффект переутомления, да, снижается чувствительность клеток к гормонам. И, соответственно, ну, в разных органах, в том числе и сердце, может начинать как бы работать менее интенсивно. Это все сказывается на развитии утомления. И если уменьшается концентрация гормонов, если истощение вот этого парадгормона, помните, гормоны вот этой пары щитовидных желез, да, которые поддерживают уровень кальция в крови. Если происходит истощение этого гормона, повышается выработка кальцитонина, а возбудимость нервных мышечных клеток снижается. Это тоже приводит к развитию утомления. Про заболевания, я надеюсь, вам расскажут более полно. Но основные заболевания, которые связаны с эндокринной системой, ну, это, во-первых, то, что мы называем инсулинорезистентность, то есть снижение чувствительности клеток к инсулину. То есть здесь вроде бы все хорошо, да, инсулин вырабатывается, а клетки его не чувствуют, и в результате у нас в крови повышенный уровень инсулина и повышенный уровень глюкозы. Это так называемый диабет второго типа. Значит, так вот, физические нагрузки, они способствуют в какой-то степени снижению вот этой инсулинорезистентности. И вот если диабет, кстати, для диабетиков второго типа, для них очень полезно, кстати, для диабетиков первого типа, даже если они на инсулине сидят, ну, правда, здесь надо все время наблюдать, но физические нагрузки, они для них очень показаны, потому что расходуется лишняя глюкоза. И вот на втором типе, там вообще, я знаю, у нас один преподаватель, это как сроду бы не сказал, что у него диабет второго типа, и он, как правило, не ожирением страдают, такие все полные. В чем разница? Значит, диабет первого типа, это так называемый инсулинозависимый диабет. Значит, когда поджелудочная железа не вырабатывает нужного количества инсулина. То есть это врожденное, как правило, заболевание, или там бывают здесь какие-то там, ну, инфекционные, или что-то там, травма. То есть это... То есть синтез инсулина понижен. То есть и таким образом надо извне этот инсулин вводить. То есть вот маленьких детей им там ставят прямо вот на пуп, такие вот, как конюльки, да, вот сюда вот на пупочек, и там их как-то отслеживают, как только у них там снижается ниже этой самой, им туда подкалывают. Вот. Ну, а раньше просто там вот кололи, все время наблюдали, все время, вот такие аппараты, глюкометры. Значит, если у кого есть больные, они, значит, все время контролируют свой уровень инсулина, они там рассчитывают. Вот. Это уже сразу, ну, как бы с детства это обнаруживается. А вот диабет второго типа, он уже развивается, как правило, с возраста и способствует развитию диабета второго типа. Это вот как называется, болезнь стресса. Болезнь стресса. И особенно здесь, значит, может быть что? Может быть сильный одномоментный острый стресс. Удар по рецепторам, и они потом перестают воспринимать инсулин. Когда выбрасывается большое количество инсулина, они его потом не чувствуют. Или бывает привыкание постоянно повышенному уровню инсулина, когда стресс низкой интенсивности, но длительный. То есть вот в постоянном стрессе что-то там такое, эта порция инсулина выбросилась, да? И он постоянно там циркулирует, и просто рецепторы, значит, есть такой тоже термин, мы его тоже называем адаптацией, но в смысле привыкания к этому уровню. И уже не воспринимают. Здесь что делают? Здесь терапия уже другая совершенно. Здесь нужно усиливать чувствительность. Надо действовать. Вот эти препараты, не знаю, как они называются, у нас сотрудница одна, у нее диабет второго типа, на им какой-то, она все время пьет, я говорю, что он делает? Он усиливает как раз чувствительность рецепторов. И вот физические нагрузки, они тоже действуют таким образом, что рецепторы начинают чувствовать.
Почему так? Почему так связано? Это же чувствительность всех клеток? Или только мышечных и печени?
Ну, на самом деле, вот адекватные, если они не чрезмерные, да, нагрузки, как правило, всех, ну, просто инсулин наиболее у нас зависим, в смысле, ну, как же, его наблюдают конкретно, потому что остальные как-то не очень отслеживают. А здесь мы по сахару смотрим, чтобы это все.
Извините, да. Все эти болезни связаны с неправильным дозированием?
Со стрессом, я скажу. Нет, ну, может быть, чрезмерные, да, физические нагрузки, возможно такое, да. Хотя есть спортсмены, которые, в общем-то, живут и тренируются, и показывают. Вот. Здесь больше даже психические нагрузки, я бы сказала. Ну, чрезмерные.
А вы говорили, что стресс,
а вот смотрите, перетренированность, да, как раз надо. Да, здесь все может быть. Нет, но стал физические нагрузки, но адекватные нет. Да, а чрезмерные, да, они могут привести. И еще, значит, что-то я хотела сказать, забыла. Так, ну, про половые железы мы уже сказали, чрезмерные физические нагрузки влияют на их деятельность. Да, остеопороз. Тоже мы касались остеопороза, что чрезмерные физические нагрузки, они как раз приводят к возникновению остеопороза, а адекватные физические нагрузки, вот здесь очень важно, смотрите, вот у мужчин, у них нет такого вот резкого, как бы скажем, этой андропаузы, да, как у женщин. У женщин заканчивают выработка гормонов, да, половых, и сразу в организме все изменяется, и снижается, ну, скажем так, уровень гормонов, в том числе, которые сохраняют в костях вот этот кальций. Да. То есть происходит вымывание кальция из костей. И вот здесь вот как раз адекватные физические нагрузки, то есть аэробные, средние тяжести, они способствуют тому, что тут как раз укреплению костей. И вообще умеренные физические нагрузки, так как они активируют вот эту симпатоадреналовую систему, то есть помимо того, что остеопороз, там еще масса всяких симптомов при этом климаксе, там и давление, и разные там приливы, отливы, повышается масса тела, как правило, депрессия у некоторых, перепады настроения у женщин. Вот. Чтобы отвлечься от всего этого, им нужно плавание, ходьба, бег, то есть вот любые такие интересные игры подвижные тоже.
Что сказать? У мужчин есть что-то похожее.
У мужчин есть, но у них как-то это незаметнее проходит. У них нет вот такого. Да, то самое. Но тем не менее у них тоже есть. И остеопороз у них есть, но он как бы вот постепенно, да, выражается и выражается. Так, значит, таким образом, смотрите. У мужчин то же самое, адекватные. Я вот всем говорила, что до конца своей жизни, особенно мужчинам тоже, им надо поддерживать, во-первых, силовые нагрузки, то мышечную массу поддерживают, да? И они замедляют силовые нагрузки, они усиливают выработку тестостерона. И получается, что у них вот это вот, ну скажем, возрастное снижение уровня тестостерона, это не так заметно. А эндокринная система, она стареет, естественно, как у всех. Ну что вообще старение? Это постепенная деградация всех систем, да, ну, в том числе и эндокрины. И вот поэтому, значит, чтобы нам не стареть, нам нужно все время поддерживать в тонусе эндокринную, и мышечную, и сердечно-сосудистую, и все системы нашего организма. Все, на этом у нас сегодня все. Вот скажите, у нас в пятницу нет занятий? У нас с вами в четверг. Ага. А завтра, значит, придут какие-то другие. Не у вас. Так, завтра
инструкция. А могут ли влиять какие-то индивидуальные биоритмы на выработку гормонов? Есть люди, которые несколько годами работают, например, ночью.
Да, у них очень медленно, но происходит, но все, у них как бы адаптация происходит, но все равно это на фоне стресса, это не совсем нормально. Но тем не менее, такое есть люди, которые работают в ночную смену, у них все-таки организм, он ко всему у нас привыкает.
Вот, и есть такое еще, вот тоже вот насчет жиросжигания, ну вот это вот все, то, что если выпить альтернативу, вот, чуть все думают, да, что он сжигает жир, прям вот он один. И, ну, кто-то умнее говорит, что выпьешь альтернатив, 20 минут ходи на дорожке, а потом начинай тренировку. Ну, он тоже, что ли,
значит, такая? Смотрите, что...
Или через 20 минут в целом начинается просто сжигать?
Да, нет, да, смотрите, что происходит. То, о чем я вам говорила, что делает L-карнитин.
Спасибо.
Значит, L-карнитин способствует более быстрому проникновению жирных кислот в митохондрии. Да? Угу. Значит, у нас митохондрии нам дают энергию. И когда это действительно, и это может происходить только после 20 минут.